Тереза Тур. Империя Тигвердов. Книга четвертая. Память пепла. Глава первая. Паша вышел из метро, сияя радостной улыбкой отчаянно соскучившегося человека. Невский. Признаться, он скучал по Питеру в чинном, упорядоченном Роттервике. Молодой человек обвел глазами шумный проспект, стараясь впитать в себя все сразу, гомонящую многоязычную толпу туристов, парочек, идущих мимо строгого, словно недовольного современными нравами Казанского собора. И даже начинающийся дождь, вместе со шквалом ледяного, долетевшего с Невы ветра, не испортил ему настроение. Он уже шел мимо художников, предлагающих пейзажи города, портреты и натюрморты с фруктами и цветами. Яркие краски, маленькие складные стульчики, доброжелательные, но немного грустные лица творцов всей этой красоты. Пашка очень торопился, когда взгляд против воли зацепил небольшой прямоугольный холст, кубок, наполненный спелыми ягодами малины, шпага, эфес инкрустирован рубинами в тон ягод, поблескивающих на солнце. Оба предмета были явно имперскими, но в этом как раз не было ничего удивительного. Многие люди, а особенно натуры творческие, ходят во сне по империи, как Тая. Ей бы, кстати, понравилось. Денег в кармане было достаточно, он же чуть ли не принц. Пауль Ре колебался лишь мгновение. Мрачные мысли не давали покоя. Усилившийся дождь смыл остатки хорошего настроения, которые стремительно таяли по мере того, как приближалось время встречи. Что он ей скажет? Ничего. Будет врать. Врать другу. До этого соратника по шпаге подводить не доводилось. Никогда. Но сейчас другого выхода просто нет. Приказ императора Тигверда. Придется сказать Тае, что ей стало плохо во время тренировки. И все. Ничего не было. Ни людей в старинных одеждах, ни мужчины, которого девушка видела во сне. Она не читала, рыдая стихи, и ее зов не вырвал из бездны милорда Милфорда. Чушь. Предательство по отношению к другу и долг по отношению к империи. Вот попал. Юный Тигверд со свертком под мышкой спускался по ступенькам подземного перехода, отряхиваясь как пес. Мысли все еще рисовали перед глазами образ смуглой художницы. Хорошо, что ему незаметно удалось сунуть в шершавую ладонь в два раза больше. Уж очень рваная на пожилой женщине была одежда. Старая цыганка-художница. Просто абсурд. Интересно, где Таю застала непогода? Рука потянулась за мобильным, как вдруг он услышал отчаянный плач скрипки и голос. «Вы когда-нибудь пили вино черных ягод, лозы, напоенные лишь кровью погибших в бою? А я пил». Странно. Мужской голос казался знакомым. Паша помотал головой, думая, что ему мерещится. Вот уж кому в подземном питерском переходе взяться было неоткуда, так это... «Вы когда-нибудь слышали голос любимой?» Сквозь ритм безумного пульса бурлящей крови, умерев, вырывались из рук ледяных пьяной смерти, бросающий кубок, звенящий от страха, к застывшим ногам. Он развернулся, ища глазами играющих в переходе музыкантов. Скрипача он не знал. Сгорбленный пожилой дядечка с застывшим выражением нестерпимой, но привычной боли на лице, баюкал на плече старую, с потускневшим лаком в скрипку. Несчастная нежно и безнадежно стонала, будто вспоминая о ком-то, кто уже никогда-никогда не вернется. Сердце защемило, голос певца стал громче, песня торжественно плыла по подземному переходу. Черные кубки цветущих тюльпанов, глядящие в небо империи яркую синь. Сомнений не осталось. Перед Паулем Ре Тигвердом был Эдвард Грегори Шир, милорд Милфорд, начальник имперской контрразведки, в отставке. Или в отпуске, кто его поймет. Поющий, грустный и живой. Милфорд сидел прямо на бетоне, скрестив ноги. Длинные волосы упали на лицо, отгораживая от остального мира. Шляпа надвинута на лоб. Пальцы, выглядывая из дырок вязаных перчаток, перебирали струны потертой гитары. Гитара, скрипка, шляпа, шарф, лето же. И вообще, где Милфорд достал этот прикид, да еще и компаньона себе нашел? И песня эта красива. Перед исполнителями лежал раскрытый скрипичный футляр, пыльный, со сломанными замками. Как только последние звуки стихли, слушатели стали подходить, щедро одаривая музыкантов. Некоторые, не таясь, вытирали глаза. Скрипач раскланивался, благодарил. А Милфорд сидел, никого не замечая, лишь меланхолично пощипывая струны гитары. Пашка отмер, скидывая магию, которой поддался вместе с теми, кто прятался здесь от дождя, и громко позвал. «Милорд! Милфорд!» Старик глянул на него недовольно, а начальник контрразведки империи Тигвердов произнес вяло, без эмоций.
«Добрый день, юный Тигверд. Чем обязан?»
Головы при этом уличный бард не поднял. «У меня встреча», — растерялся Пашка, а потом выпалил. «Что вы здесь делаете?»
«Отдыхаю».
Теперь в голосе слышалась явная насмешка. Паша хотел ответить Милфорду в матушкином стиле. «Странное у вас понятие об отдыхе», но не осмелился.
«Правильно», — одобрил
Милфорд, словно прочитав мысли молодого человека. «Мы переживали». Начальник контрразведки рассмеялся. Получилось невесело.
«Со мной все в порядке. Мы с мэтром песенки поем. Народ веселим. На выпивку и еду хватает. А теперь извини, юный Тигверт, надо работать».
Несколько аккордов, плач скрипки.
«Там, где закаты машут рукой, от страсти русалочьей веет тоской».
«Пашка!» — раздался звонкий голос Таи, с легкостью перекрывший гул перехода и музыку. «Ну ты даешь! Песни слушаешь! Договорились же!» Гитара, жалобно застонав, смолкла. Милфорд перестал петь и замер. Только руки судорожно сжали гриф. Скрипка тоже стихла, будто почувствовала. Молодой маг реакции Милфорда не заметил. Он смотрел на Таю. Небесно-голубое платьице в цветочек. Пышная юбка, белые кеды, две косы, заплетенные до середины и ничем не перехваченные. Какая она красивая! Он ведь ее только на тренировках и видел раньше. «Прости», — Пашка понял, что девушку надо уводить. «И как можно скорее, пока она не поне...» «Ты?» — прошептала девушка, не сводя взгляда с Милфорда. «Ты?» — Милорд поднял голову. Глаза из-под нависших немытыми сосульками волос вспыхнули пронзительно синим. Они смотрели друг другу в глаза около минуты. Паше казалось, что еще чуть-чуть, и та сила, что рождалась между этими двумя, станет небезопасна для окружающих. Он попробовал сделать шаг вперед. «Тай! Не подходи! Слышишь? Не подходи ко мне!» И она бросилась бежать. Перед тем, как выбежать наверх, девушка крикнула. «Никогда тебя не прощу!» Парень бросился за ней. «Тая!» Милфорд вскочил, передал гитару скрипачу и остановился.
«Зачем?» – прошептал он сам себе. «Иди за ней, не глупи!» – строго прохрипел старик. «Жизнь коротка, и ты можешь не успеть ахнуть, как все!»
Словно в ответ на его слова над головой раздался крик. Резкий визг тормозов. Маг уже летел вперед, понимая, что опоздал. «Что творится? Девочку схватили! Мотоциклисты! Прямо на ходу! Средь белого дня! А мальчик, молодой человек-то хоть живой?» Милфорд, протолкнувшись, обнаружил Пауля Тигверда, лежащим на асфальте. Кровь тонкой струйкой текла из пробитого виска. Легкий ветерок тихонько подлетел к приоткрытой створке окна, покачался на занавесках, шмыгнул в комнату, поиграл синими цветочками у кровати, где спали мужчина и женщина. Длинные серебристые волосы мужчины, широкие плечи и шрам во всю спину, пышные формы обнаженной женщины с тяжелой косой цвета меда. «Куда делось одеяло?» – пробормотала она.
Я точно помню, оно было.
Убежала, улыбнулся мужчина, не просыпаясь.
И подушка, как лягушка, ускакала от меня.
И ей не спалось.
Как я помню, там дело было в другом, а я замерзла.
Так я тебя согрею.
Ричард, мы же хотели выспаться. Ветерок отлетел подальше от этих двоих, тронул на прощание алый шелк платья, брошенного на спинку кресла, и улетел.
Ника.
Женщина улыбалась, гладя мужское плечо.
«Рядом с тобой я чувствую себя ненасытным чудовищем», — пожаловался он вдруг.
«Почему же чудовищем?» — тихонько рассмеялась Вероника. «Хорош, эротичен, брутален. И весь мой».
Ричард усмехнулся.
«А еще танцует, в том числе танго. Эх, сама себе завидую, сама себя к тебе ревную.
Танцы. До встречи с тобой я и не предполагал, что буду делать это добровольно, да еще и получать от этого удовольствие».
«По тебе не скажешь. Двигаешься ты.
Сама себе завидуешь».
Одной рукой мужчина подпер щеку, другой провел по медовым волосам.
«Точно. Знаешь, мне нравится этот мир».
«Мне тоже. Такой беззаботный, легкий».
«Или кажется таким».
«Старается нам понравиться». Их разговор прервали. Кто-то, кто явно чувствовал себя несчастным и брошенным, требовательно скулил за дверью.
«Фло!» — поднялся мужчина и быстро оделся. «Мы про него забыли. Я его выведу. Поспи еще».
Женщина улыбнулась, потянулась за поцелуем и...
«Вызывают в совещание».
Ника знала этот взгляд. Мыслями муж был уже далеко. В серьезных проблемах общеимперского масштаба, требующих немедленного разрешения и личного присутствия. Рассеянный поцелуй в щеку все же состоялся, после чего его высочество, ненаследный принц Ричард Фредерик Ре Тигверт, исчезли в мареве портала. «Вот так и живем, не ждем тишины», — пропела Вероника. Одежду этого мира, морского и вольного, она любила больше, чем чинные и неудобные платья империи. Днем светлые юбки по щиколотку, легкие блузки и соломенные шляпки немыслимой красоты. Вечером алые платья с воланами, живые цветы в волосах и легкое ароматное вино. Переодевшись, Вероника пошла готовить себе и щенку завтрак. «Фло, кушать!» Пес прибежал, неся в зубах соломенную шляпку. Немыслимой когда-то красоты. «Фло, ай-яй-яй!» «Это потому, что в поместье тебя избаловали до безобразия», — вздохнула хозяйка, накладывая в мисочку вкусную гречневую кашу с печенкой. Принц посмотрел на нее сукаризной. «Ну, вот как не стыдно наговаривать на него, бедного, и произносить такие жестокие слова. Не смотри на меня так, ешь, и пойдем гулять». Ника пила кофе. В этом мире его варили со специями. Напиток получался жгучим, терпким, бодрящим. Еще ей нравился ярко-оранжевый хлеб и белый мягкий сыр. Все это было очень вкусным, но... Что-то скребло внутри, что-то не давало покоя. Что? Муж, она его знает. Знает каждую искорку в черных глазах. И та, что вспыхнула перед тем, как Ричард ушел, ей не понравилась. Что-то звякнуло, Фло принес поводок. Пока она вспоминала, как они с Ричардом танцевали на побережье, Флоризель Тигверт носился по пляжу. Его высочество бегали за чайками, взметая тучи песка длинными ушами. Они погуляли по пляжу и свернули в город. Узкая улочка, мощеная желтоватыми камнями, велась меж белоснежных домов, выгибаясь, будто спина недовольной кошки. «Дарри! Дарри! Подожди! Я с тобой!» Голос какой-то девочки, испуганной, отчаянной. Вероника резко остановилась. Флоризель дернул поводок и тоже обернулся. Девочке на вид было лет 10. Шляпка, белокурые локоны. Не ребенок, ангел. Да и мальчик, явно брат. На пару лет постарше был ей под стать. Вот только разговор у них, словом, те еще ангелы. Вероника прислушалась. «Ты чего ко мне прицепилась? Иди домой, Эл, живо!» шипел мальчишка. «Не хочу здесь оставаться. Хочу уплыть и найти папу. «Глупости, его нельзя найти». «А вот это не твое дело. Ты сказал, нужны деньги, я их достала. Не возьмешь меня с собой, я все маме расскажу».
«Эл, деньги откуда? Где ты их взяла?»
Девчонка перестала хватать парня за руку. Отступила, насупилась.
«Только не говори, что утащила их у мамы.
А что? Ты же в пираты решил податься. Тебя юнгой берут, а пиратам грабить полагается».
«Но не у мамы же!»
Вероника потихоньку спустила с поводка Флоризеля. Умный пес, сделав вид, что растерялся, потерялся и вообще сейчас погибнет в цвете лет, тут же потрусил к детям.
«Смотри!» – пискнула девочка, мгновенно превратившись из злого пирата обратно в ангела.
«Ух ты, какой!» – мальчик улыбнулся. «Просто и искренне!»
Фло величественно кивнул. Боднул под руку мальчишку, уткнулся башкой в девчонку и вздохнул. «Тяжко! Ну и когда гладить и жалеть начнут? Ох, и плохо же двуногие поддаются дрессировке!»
«Давай его себе заберем!» – воскликнула девочка, забыв, что только что собиралась бежать.
«Мама не разрешит!» – вздохнул мальчик.
«К тому же мне пора!»
«Дарри, как же мы без тебя?» – всхлипнула девочка.
«Эл, перестань!»
«И мама, что я ей скажу?»
«Добрый день!» Вероника подошла, помахивая поводком. Фло радостно бросился к хозяйке, будто месяц не видел. «Артист!»
«Ой!»
– хором сказали дети. «Вы нашли мою собаку. Как вас отблагодарить?» «Нам ничего не надо», – выпрямился мальчишка. «Ой, что-то подобное в исполнении Рэма она уже неоднократно имела удовольствие лицезреть. Знаем, плавали. Может, мороженое?» 10 и 12 лет. Замечательный возраст. Или в пираты, или по мороженому. В принципе, равнозначно. Так что несколько минут спустя они уже сидели вчетвером около фонтана и болтали за жизнь.
«Но почему в морские разбойники-то?» – горячилась Ника.
«Это круто!»
«Что именно? Первое, что тебе прикажут сделать – взять кинжал и зарезать какую-нибудь девчонку. Такую же, как Эл. Сможешь?»
«Зачем?» – обомлел Дарин.
«Для того, чтобы быть уверенным в твоей преданности. Это ритуал пиратов – пролить невинную кровь. Они должны убедиться, что ты выполнишь любой приказ, не остановишься ни перед чем, что в тебе нет ни сострадания, ни жалости».
«А вы откуда это знаете?»
– быстро спросила Эл. «Я преподаватель истории и все про всех знаю».
«А, и столько разочарования в голосе!»
«Дарин!» – раздался рядом недовольный мужской голос. «Ты почему не явился на корабль? Он уже ушел!» Мальчишка покраснел и опустил голову. Вероника оглядела вербовщика. Молодой. Несколько волосков на подбородке, символизирующих мужественную щетину. Да тоненькие усики над верхней губой.
«С кем это ты?»
«Представьтесь, пожалуйста», — поднялась Вероника. Парень застыл. Вороватый взгляд узких глаз быстро окинул ее с ног до головы, задержался на перстне, метнулся к браслету. И молодой человек удрал.
«Ну вот», — вздохнул Дарри.
«Не видать мне моря. А почему для того, чтобы стать моряком, надо идти в пираты? Более цивильного способа нет, что ли?» — удивилась Ника.
«Есть. Но в училище берут только граждан, а мы с мамой и сестрой пришлые».
Девочка тут же наступила брату на ногу, сделав выразительное лицо. Видимо, говорить о том, что они не здешние, мама не велела.
«Интересно».